Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер всем. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость, вот он, это Марк Урнов. Марк Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Декан факультета прикладной политологии ГУ Высшая школа экономики.
Точно.
А вовсе не председатель одного из фонда аналитических программ, как его часто называют. Каково ощущает себя деканом?
Да уж привык, на самом деле.
А с фондом совсем порвали с этим?
Ну, просто времена поменялись, и потом, конечно, работа деканская, она жрет время абсолютно уже, ни на что другого не хватает.
А оплачивается достойно в Высшей школе экономики?
Хорошие зарплаты. Хорошие,
хорошие даже по кризисным временам. Кстати говоря, как по экономике ГУВШ?
Ну, пока, слава богу. Пока, слава богу, там некоторые бюджетные сокращения есть, но несопоставимо меньше, чем в других.
Бюджетные вузах. Не из госбюджета, то есть никаких государственных денег нет? Я понимаю, внутри бюджета.
Ну, как нет? Есть и много, потому что мы же все-таки государственные, и более того, мы теперь при правительстве России.
Ага.
Вот, так что бюджет есть, бюджет достаточно большой, и у нас примерно половина студентов идет на бюджетные места, а половина вот... Такая коммерческая.
Коммерческую повышали ставки? У нас все повышается.
В этом году нет. В этом году нет. Вняли призывом.
Вот, и зафиксировали на все там 5 или сколько лет обучения. Сколько выдерживает студент у вас? 5 лет или?
Нет, у нас на самом деле мы модерновые, мы перешли на 4+2. У нас 4 года бакалавры, 2 года магистры. По крайней мере, вот у меня на факультете и на большинстве других уже сейчас так. У нас 5-летки нет.
Ага. Ну, вы учите понятно чему. Вы вообще так свои слова не разжевываете.
Вот это легко сказать, на самом деле.
Ну, как прикладная политология, понятно, тут напрямую якшаетесь с представителями власти, которые делают эту политику из разных стран, я так полагаю, ошибаюсь, что ли?
Ну, слегка якшаемся, конечно, но, с другой стороны, вот это любимый вопрос абитуриентов и их родителей, а кого вы, собственно говоря, готовите?
Да. Путина, говорите, Медведева. А кого вы готовите?
А на самом деле очень широкопрофильное образование, так что человек, хорошо окончивший, в общем, может работать и аналитиком, и в государстве, и в корпорациях, может работать пиарщиком, может работать преподавателем в ВУЗе, может работать ученым, если у него на то склонности есть. Вообще говоря, вот сколько я уже там, 5-й год пошел... Вот так, чтобы люди не нашли себе работу, такого не было. Всех разбирают.
В тему вопрос от Михаила, журналист из Москвы подписался. Появление на вашем факультете в вышке студентов с патентами на изобретение. Такой вклад в создание инновационной экономики и общества, основанного на знаниях, или просто так получилось? Как вы намерены использовать в продолжении вопроса креативные способности ваших кулибинах?
Ну, строго говоря, мне вот эта информация внове.
То есть не видели, патенты на изобретение не приносят?
Да, вот так, чтобы махали патентами на изобретение, не знаю, но если принесут, то, слава богу, принесите еще годные оценки. Там теперь уже по ЕГЭ мы экзаменов не держим. Значит, если кому охота изобретать, то, пожалуйста. На самом деле, проблема креативности, она очень существенна для нас, потому что, ну, что такое политолог, на самом деле, там, аналитик политологический? Человек, работающий в постоянном дефиците информации. Значит, так или иначе, ему надо как действительность реконструировать более-менее адекватно. Без интуиции он не может. Без хорошего развитого образного мышления не может. Без вытягивания информации из всякого рода абсолютно неподходящих источников, включая художественную литературу, тоже невозможно. А это креатив. Это креатив. Это создание... ясной перспективы, там, скажем, если речь идет о прогнозе из мутной информационной среды. Мозги надо иметь хорошие.
Ватиканом уже стали после того, как вертикаль у нас так отстроили вроде, да?
До этого там были
выборы, там более-менее свободные, борьба политическая.
Я ведь побыл в Кремле при Ельцине.
Да, там 94-96, кажется.
Да, потом побыл еще в правительстве, а потом пошел на вольные хлеба, и довольно это все успешно, хорошо было. Ну, а потом рынок стал схлопываться, консультативный такой, политический. Вот и все. И слава богу, меня Ясин в Высшую школу экономики пригласил. Очень этому обстоятельству сейчас рад. Книжки пишу, статьи пишу.
Марк Урнов, а вот как ваши коллеги на вас глядят? Глеб Павловский.
Я знаком с Марком Урновым не менее 10 лет. Он сумел в нашей профессии преодолеть роковой рубеж, начиная уже довольно давно как чиновник аналитического управления, руководитель, если не ошибаюсь, аналитического управления в Кремле. Он сменил идентичность, став независимым аналитиком, а потом преподавателем, профессором. Это мало кому удается без серьезных утрат. Некоторые из этих утрат я чувствую в концепциях уважаемого Марка. Независимость накладывает свои стигматы. Но он, как всегда, яростен и поэтому свеж.
Глеб Павловский, это было его мнение. Стигматы чувствуете на себе?
Стигматы независимости просто болят. Товарищ, болят мои стигматы.
Как освобождаетесь и хотите ли избавиться от этих стигматов независимости?
Нет, категорически не хочу, потому что, наверное, самое дорогое, что у меня есть, это стигматы независимости.
Но, тем не менее, пиком вашей карьеры была работа руководителя все-таки, наверное, аналитического управления с точки зрения...
Если говорить о карьере формальной, то, конечно, да, конечно, да. Если говорить о удовольствии и об интеллектуальном удовольствии, то это просто разные жизни. Вот когда работаешь аналитиком на высоком посту, очень приятное ощущение эффективности собственных усилий. Потому что ты работаешь, рекомендуешь слова близко донести, и начинаются какие-то шевеления, там, так или эдак, что-то берется, что-то не берется, но ты понимаешь, что на тебе ответственность, и что твое слово может отозваться. Это очень приятно.
И отзывалось на самом деле?
Отзывалось.
А в чем личный ваш вклад в, ну, скажем так, в развитие рыночной экономики демократической России в 94-96 годах? Что удалось на самом деле, если не ерничать?
Ой, что может на самом деле аналитик, будучи винтом машины?
Ну, не последним винтом руководителя аналитического управления.
Да. Мне скорее запомнилось то, что не удалось. Вот, например, не удалось остановить войну в Чечне первую. Хотя все было прописано очень четко. Все последствия. Я просто помню, как мы вот сначала радовались, потому что, ну, было ощущение и была информация, что вот что-то должно произойти, ведь она началась внезапно даже для очень высоких жителей Кремля. Вот, старались это предотвратить, и было ощущение, что вот... Получилось. Потом не получилось. Я помню, как мы сидели у меня в кабинете, просто проводили мозговой штурм и прописали... Ельцину писали записку. И прописали последствия на долгий срок, которые просто вот сбывались и сбываются. И в смысле... негативных последствий для экономики, в смысле негативных последствий для политики и для настроения общественных, и для международной позиции страны. Все это было... Вот иногда такие озарения снисходят на групповой разум.
И двоих Кадыровых прописали даже?
Нет, Кадыровых не прописали, но...
Ну, не имею в виду фамилию, но в принципе как
лидера. Но то, что вот начнется тупик, с которого выходить можно будет только так вот чеченизации, и непонятно, чем это все закончится, это тогда уже было, в общем, понятно.
С Борисом Николаевичем общались часто? Это был не самый лучший для него период, насколько я помню, конец первого срока.
Очень редко, во-первых, он болел, во-вторых, уже просто совершенно другой тип отношений был. Я все-таки не кремлевский человек, я человек старой площади. Он в основном общался с помощниками, то есть, вот, собственно, с кремлевской группой.
Угу.
Вот. А я работал как аналитик, как член созданного у нас же такого совета, экспертно-аналитического совета при президенте. Тоже, кстати, хорошая, интересная штука была. Мы понимали, что живем мы все в узком семейном староплощадном кругу, и поэтому так или иначе возможны искажения восприятия. И вот тогда сделали просто специальный такой совет, в который входили не только мы как чиновники, но и люди, которые могли резать нам в глаза правду-матку, вроде там Юрия Левады или Корякина. И важнейшие дела обсуждались вот с этими независимыми экспертами, так чтобы можно было проверить, насколько мы смещены в нашем представлении о действительности. Работало, очень хорошо работало. Вот. А еще такое мое воспоминание смешное, аналитическое. Я в ноябре 95-го года, когда у Ельцина было 4% популярности, а у Зюганова было намного больше, 96-й год – это выборы, я начал писать сам себе ему записку. Решил, что я честно все напишу, что он не выиграет, что ему нужно уходить и попробовать объявить своим преемникам по выборам Черномырдина, потому что у того есть хоть какой-то шанс. Я начал писать. Писал, взвешивал, там, социологические опросы смотрел. Я месяц писал эту полуторастраничную записку. Получилась она такая, что Ельцин победит непременно.
Правда, что ли?
Да. Непременно победит, если только будет играть роль гаранта стабильности. Вот, а и посчитал, так прикинул, тоже по социологическим опросам, какой может быть результат во втором туре. Смешно сказать, ошибся на 2 процентных пункта. Это был декабрь 95-го года, выборы были в 96-м. А расчет был очень простой. 4% точно за Ельцина и никуда не убегут. 30% за Зюганова точно, и хоть ты что с ними делай, все равно они не отколятся. А вот что оставшиеся? А выяснилось, что оставшиеся больше всего боятся новых социальных потрясений. И если Ельцин говорит, что я вот просто гарантирую, что ничего больше не будет, они прибегут к нему, а не к Зюганову, который пафосно говорил, что вот мы придем, мы все изменим, и так далее, и так далее. И когда Ельцин стал играть эту роль стабилизатора, Зюганов почувствовал свою силу и еще больше взвился, и стал говорить, что мы изменим. Я бы потирал руки, потому что он просто играл ту роль, которую должен был играть для того, чтобы Ельцин победил. Так оно и произошло.
А хорошее было время, вот так чисто цинично для политолога, для журналистов хорошее было время.
Роскошное, чудовищно тяжелое, но невероятно интересное. Потому что на самом деле такие внутренние сломы и процессы были на виду, о которых можно там только читать, и до конца все равно никогда не поймешь вот этих вот теоретических конструкций, а тут они проявлялись, и они показывали там слабость одних моделей, силу других, показывали, насколько вообще абстрактные вот эти вот политологические модели могут быть адекватны или неадекватны. Это фантастический опыт для политолога, фантастический. Работа зверская, конечно, была, потому что целыми днями до 11 вечера. Вот, но еще к тому же все-таки, вот я почему так тепло вспоминаю этот период, потому что это была еще и команда хорошая у нас. И у меня в управлении, и помощники, с которыми мы, естественно, вместе работали, там и дружили, и Батурин, и Сатаров, и Саша Лившиц. Вот, ну, как-то это все люди-то такие хорошие были.
Вот некоторые считают, что победа Ельцина – это результат заговора против Зюганова, который вроде как должен был победить, если бы не взялись, не привлекли лучших пиарщиков, не взяли бы артистов там к себе, людей поставили и поехали. То есть искусственная победа. Насколько вообще управляемы выборы, если
вот,
это выборы?
Вот с моей точки зрения, там был, наверное, некоторый прирост за счет пиара. Но то, что братья-пиарщики, конечно, несут ленинское бревно со страшной силой и приписывают себе победу, это тоже совершенно точно. Повторяю, что здесь на самом деле главное была очень правильно простроенная сама стратегия ельциновского поведения. Вот если бы он начал призывать каким-нибудь переменам и продолжению, там, углублению и так далее реформ, он бы проигрывал точно при любом пиаре. Вот. А так он оседлал вот эту вот волну настроений основной массы избирателей и на ней и прошел. Вот я думаю, что на самом деле можно было обойтись совершенно спокойно, без огромного количества таких пиар-эксцессов и нажимов. И делались они в основном от страха, потому что, ну, когда сопоставляется цифра 34, то, естественно, все начинают трепетать. А так, в общем, если к этому спокойно относиться, можно было бы делать куда как более в лайковых перчатках. Это была такая истерическая избыточность.
А выборы 96-го и 2008-го, вот что-нибудь общее есть?
Только название выборы, потому что тогда действительно 96-й год — это были выборы. Это была игра с... ну так, просчитываемым некоторым результатом, да, но, строго говоря, мало ли кто чего насчитал, может и ошибиться. В общем, никто ничего гарантировать не мог. А здесь, ну, какие выборы?
А может, это и хорошо, стабильность наступила. Вот сами говорили, Ельцин гарант стабильности тогда был в 96-м году, на этом и строилась его политика.
Там другая была стабильность. Другой тип стабильности гарантировал Ельцин. Ельцин говорил, гарантировал неизменность институтов, неизменность правил. И когда довольно значительная группа влиятельных людей всячески подпихивала его к тому, чтобы выборы отменить, включая там подсовывание ему фальсифицированных данных социологических и так далее, он все-таки очень жестко стоял на том, что выборы должны быть, и выборы должны быть нормальные. Вот они такие и были, на самом деле, нормальными. Если не принимать во внимание вот этих вот пиар, повторяю, эксцессов, потому что Зюганов, строго говоря, мог делать тоже достаточно много. Это была конкуренция. А здесь конкуренции просто нет. Ну как, ну, назначается преемник, утверждается, что да, вот это так и будет, и все.
И дальше просто административные ресурсы, и по-прежнему, как вот быдло, ничего не
это,
могут сделать.
Нет, это ведь не навязанный выбор. Медведев не навязан был в период избирательной кампании. Дело в том, что задолго до того, как состоялось назначение его как преемника, по социологическим данным было понятно, что большинство избирателей готовы проголосовать за любого, на кого укажет Путин. Это связано было, в свою очередь, и с тем, что высокие цены на нефть дали рост доходов, а все модели показывают, как очень жестко у нас зависит симпатии к власти от личных доходов, от динамики личных доходов, и от того, что оппозиции просто не давали выходить на телеэкраны, и все, здесь площадка была вытоптана и сформирована в течение многих лет, сформировано вот такое вот отношение.
О феномене Путина поговорим, запятую просто ставим здесь, напомню, Марк Курнов в программе «Без дураков», и вернемся в студию после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Без дураков Марк Урнов. Почти в рифму. Такая немножко рифма, правда.
Да, замечательно. Получилось.
Ну, Лермонтовская. Хотя бы. На Путине поставили запятую и, наверное, в общем, правильно сделали со всех точек зрения. Тем не менее, феномен Путина. Вы сказали, что в 2008 проголосовали бы за любого человека, на которого указал бы Путин. Приходит человек в 2000 году, в общем, никому особо неизвестный, хотя из поста премьер-министра, да, никто не знает, кто вы, мистер Путин, самый известный вопрос. Смотрит сурово, разносит, да, занимается вроде как делом, энергично, а после этого выясняется, что начинает и шутить, правда, с иностранными журналистами по типу того, что с тех пор, как Ганди умер, вроде и поговорить не с кем, то есть с явным совершенно чувством юмора, который там преобразуется во что-то, и становится кумиром страны.
Да.
То есть уровень доверия, а исследований много по этому поводу, ну, зашкаливает за половину там далеко, иногда за три четверти, а то и больше.
Да, да.
В чем феномен Путина? Человек, который, ничего ж там говорить, в общем, либеральной интеллигенции принят практически не был.
А в нескольких обстоятельствах тут такая констелляция, сочетание факторов во многом уникальная. Ну, начнем с того, что поздний период Ельцина, его никто не любит, подавляющее большинство не любит. Он просто вот персонификация отрицательного политика.
И бал правит олигархи еще.
Да.
Распущенные.
Да, просто вот. А Путин в этом смысле прямая противоположность во всем. Старый, молодой, больной, здоровый, энергичный. Один говорит с трудом, второй говорит жестко и четко. Государство кисельное, а этот собирается его выстроить. Ну, замечательно. Такой рациональный, молодой, прекрасно. На контрасте изумительно работает. Простой. То есть один из нас. Вот это вот срабатывает даже все его шуточки там с мочением в сортире и так далее. Это вот народному уху бальзам по пояснице. Ну, вот как мы. Причем говорит это вполне искренне, не по-пиаровски, так что, а это всегда чувствуется. Это раз. Значит, образ приняли. Теперь по существу. Стоило ему прийти, как было совершено две вещи. Ну, то есть рейтинг его ведь начал расти до того, как он стал президентом. После акции на Кавказе, в Дагестане. Причем там он вел себя совершенно вот по телевидению, вел себя совершенно вот образцово, как должно было бы лепить образ. Там военные ему предлагают выпить, он отказывается, говорит, нет, будем пить, когда победим. Там, ну, все просто. И отброшенные, доставшие всех эти чеченские боевики, басаевские, ну, первый раз почувствовали, что наконец-то можем. Сразу популярность стала расти. Очень быстро.
С другой стороны, Курск-то утонул. И эту его интонацию и образ тоже помнят.
Да, но там, когда утонул Курск, рейтинг немножечко просел. И потом начал очень быстро возвращаться в прежнее положение. И даже выше. Очень хотелось, насколько я понимаю, основной массе людей поверить, что пришел вот такой вот жесткий лидер, который всех спасет. Вот это совершенно точно. Тем более, что потребность в жесткой руке созревала долго. Она еще при Ельцине созревала. Там социологических данных на этот счет тьма тьмущая. Это одно. Но всего этого было бы бесконечно мало, если бы не начался подъем цен на нефть. А когда он начался, понесло естественным образом, отразилось на увеличении доходов, причем доходы стали возрастать не просто там на 2-3%, когда прирост не чувствуется, а на значимые для восприятия величины. Значит, появляются там рабочие места и так далее, и так далее. И
это ассоциировалось люди, лично с ним?
Конечно. А всегда так. Там, это рынок, но на самом деле он пришел и стал хорошо. Вот что, вот что думает нормальный среднестатистический человек. И, конечно, это подкрепило свой энергичный, не Ельцин, жесткий, и стала экономика улучшаться. Ну, как не полюбить? Как не полюбить?
Хорошо, перепрыгнем. В 2008 ситуация, ну, аналогии есть какие-то, несомненно, да? Тоже объявляется преемник, долго разговор о том, оставаться на третьей нет, да без вас мы погибнем совсем, да я совсем я не уйду, душа в заветной лире. И все эти разговоры, появляется преемник. Казалось бы, в нашем государстве, отстроенном жестко вертикально, там, где царь и бог, человек номер один, который наверху, должен был бы произойти примерно тот же процесс, что у Путина после Ельцина. Тогда еще вначале спорили, насколько долго Путин будет заложником и будет ли он заложником ельцинской команды, ельцинской семьи. И здесь ровно то же. Как только интересы разойдутся, интересы вроде как должны были разойтись, то человек номер один должен, в общем, ну, каким-то образом на это отреагировать, стать вожаком в стае.
Ну, на самом деле, все не так просто. Потому что, во-первых, нету контраста. Они стилистически очень похожи, и Медведев, и Путин. Ну, есть разница в стилях, конечно, там Путин попроще, Путин пожестче.
Ну, пытались предположить, там добрый и злой следователь, но в итоге,
это ладно. Ну, но стилистическая разница в нюансах, а так вообще одна команда, и все знают, что она команда.
То есть реально одна команда, на самом деле?
Это сейчас я про восприятие.
Да.
И они и воспринимаются как одна команда. И то, что это так, можно просто посмотреть по тому, как рейтинги ходят. Они в параллель находят. У одного чуть побольше, повыше, у другого чуть пониже. Но и вверх, и вниз, и все колебания просто как будто таким параллельным переносом идут. Вот. Так что в общественном мнении воспринимаются пока что как действительно близнецы. Вот. Что касается отношений между собой, ну, не будучи в Кремле, сложно говорить об отношениях в непрозрачной системе политической. Единственное, что можно, конечно, вот анализируя разного рода выступления, там, пиар-активность и так далее, ощущается, что все-таки некоторая борьба за первенство пошла. И, строго говоря, не могла не пойти, потому что когда две фигуры, даже если они бесконечно любят друг друга, там вокруг команды, которые естественным образом хотят, чтобы их первый был первый, или их второй был первый, начинается борьба команд, начинается дуть ее в уши и так далее. Ну, нормальная человеческая ситуация в бюрократической системе. Так похоже, что там начинает нечто разворачиваться. Но помимо этого, все-таки кризис. И все-таки достаточно много решений приходится принимать быстро, и похоже, что они не всегда согласны между собой. В этой ситуации, там, скажем, и региональные элиты, и военные элиты, да и бизнес-элиты, естественным образом, любой трещинкой начнут пользоваться, потому что для них это свобода некая, когда напряженности, там, псевдоконфликты или якобы конфликты, или кое-какие конфликты происходят. И такая трещинка может начать расширяться. Потому что, строго говоря, кризис еще далеко не закончился. Все разговоры о том, что вот сейчас выскочим, это, конечно, мантры.
Уже даже перестали особо говорить.
Ну вот, и слава богу, еще, конечно, еще помучаемся. Вот и здесь вопрос встает, а кто будет отвечать?
А вот самый логичный вопрос. У президента всегда есть возможность отправить премьер-министра в отставку, ответственность за последствия кризиса вроде как должен нести он.
Вот при такой высокой рейтинговости это сложно сделать. Во-первых, не столько даже из-за рейтинговости, из-за того, что все-таки и у того, и у другого обязательства примерно перед одними же и теми людьми, все-таки это одна команда и межличностная отношения в той системе, которая построена, и система личностных обязательств и переплетения интересов, но она не дает возможности, там, скажем, Медведеву быть столь независимым от технических премьеров, каким независимым был Путин от своих назначенцев, которых он назначал и мог убирать. Это совершенно понятно. Кроме того, все-таки шлейф популярности за Путиным идет, и с этим Медведев тоже должен считаться. Единственное, что я думаю, если вдруг, вот предположим себе такую пока сугубо абстрактную ситуацию, противоречия начинают нарастать. Элиты и региональные, и все остальные начинают просто за счет естественного желания там сориентироваться, кто на кого, один принимает, одна группа одну сторону принимает, другая группа другую сторону принимает. Соответственно, конфликт усиливается, усиливается, усиливается. И при этом, вот если вдруг начинает, допустим, путинский рейтинг как премьера, а он понимает, что премьерский рейтинг – это вещь опасная. Премьер принимает конкретные решения. Mm-hmm. Поэтому, скажем, его поездки с разруливанием там, зарплатных ситуаций, вообще говоря, смешные, но имидж его вполне понятный. Я за это отвечаю, я сделал. Ну, вот. Но вот если вдруг его рейтинг начинает проседать быстрее, чем проседает рейтинг Медведева, то есть если разрыв между рейтингами начинает ощутимо расти, вот это, конечно, сигнал для элит начинать перестраиваться. И вот только в этой ситуации, когда диспозиция элитная поменяется, когда у старой команды, там есть команда, скажем, административных ресурсов, политических, имиджевых ресурсов, интеллектуальных ресурсов, финансовых, силовых ресурсов, очень важно, окажется, ну, хотя бы сопоставимо с ресурсами новой команды. Потому что сейчас, конечно, путинская команда на порядок более ресурсно сильнее. Угу. Вот если в результате перестройки, переориентации элит ресурсы Путина начнут снижаться, вот тогда Медведев реально становится фигурой номер один. И тогда получает свободу там снять, не снять. Это уже его дело. Но сейчас ситуация другая.
В ближайшее время не ждете таких детских неожиданностей, типа не президент отставит премьера, а наоборот, президента отставят каким-то образом?
Ну, если рассуждать с точки зрения здравого смысла и нормальной логики, то этого не стоило бы делать ни в каких смыслах, потому что это дальнейшая делегитимация вообще просто власти как понятия, кроме того...
То есть элиты этого не могут хотеть, не должны хотеть, потому что это им невыгодно, или как?
Не должны были бы хотеть.
Не должны были бы хотеть, такой политологической формулировкой.
Нет, это совершенно серьезно, да. Потому что в последнее время совершается много такого, от чего просто у меня глаза начинают вылезать из орбит, и я не понимаю, каким местом решения принимаются. Вот просто. И кто советует, и зачем.
Хорошо. Ну и, наверное, последний вопрос по Путину, раз уж мы его феномен изучаем. На ваш взгляд, Путин может вернуться легитимно вполне в качестве президента, или, как шутили иногда, теперь его путь уже только в генеральный секретарь ООН?
Да нет, запросто может вернуться, естественно, а почему нет? Выдаст свою кандидатуру, и я думаю, что там значительная часть населения за него может проголосовать. Другое дело, что если он возвращается в кризисной ситуации...
И разруливает ее.
А если не разруливает? То есть, если он приходит в конце кризиса, и вот он появился, и цены на нефть вновь стали расти, и снова газ пошел в трубу...
Но ведь стали расти уже, и газ пошел в трубу.
Вот, то тогда да. Но если он приходит, скажем, в условиях затянувшейся депрессии и ничего сделать не может, ну, тогда побудет какое-то время, и дальше ему путь исключительно в генеральные секретари какой-нибудь региональной организации. Вот, поэтому я не уверен, что, скажем, вот он сейчас сильно стремится... Но другое дело, что тоже надо принимать во внимание, что будет он или не будет, зависит отнюдь не только от него. Повторяю, что на нем обязательства и командные, и есть в питерской команде люди, которые без него, очевидно, обречены на сошествие не только из Кремля, но, может быть, и куда-нибудь подальше. Вот ясно, что они не хотят, чтобы он уходил, и ясно, что они будут толкать его там куда-то повыше. Существуют и финансовые группы, которые, его финансовые группы, с которыми он так или иначе связан, тоже важно, чтобы он присутствовал. Поэтому это отнюдь не только его личное решение. Это будет такой сложнейшая дискуссия, нам неслышная.
Заложник. Все, кто там наверху, заложники.
Ну, а
лучше,
конечно. А, конечно.
Ну ладно, хватит, Владимир Владимирович. У нас в гостях Марк Юрьевич, Марк Курнов, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» и Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что главная черта Марка Курнова – это такая человеческая мудрость. Он был на вершине влиятельности, он был в стороне от политической вершины, но всегда сохранял самостояние, независимый взгляд на суть происходящих процессов, всегда был готов выслушать чужую точку зрения и очень элегантно, очень с хорошим чувством юмора ее опровергнуть, или, если он с ней соглашался, с ней согласиться. С ним всегда было приятно работать, и он именно в силу вот этой вот человеческой мудрости, он никогда не предлагал никаких крайних сценариев. Он именно аналитик, он не борец, он никого не сокрушает, он никого не призывает. Вот Марк — это такое мудрое, спокойное зеркало.
Дмитрий Орешкин.
Со стигматами.
Со стигматами. А между прочим, как разнятся мнения. А как раз вроде как Глеб Павловский говорил, что вроде борец, да помним еще, к барьеру программу. Не жалко, кстати, что закрыли эту программу?
Жалко, конечно.
Да,
жалко,
сколько там, раз шесть бились, не меньше, наверное.
Нет, примерно столько.
Да, вроде
нет, ну вообще мне всегда жалко, когда уходит прямой эфир. А это был прямой эфир.
Да.
И жалко, когда уходят такие дискуссии. Хотя я понимаю,
ну, что... Ну, как он прямой? Он же был такой хоккейный вариант, записывался не, накануне.
Нет, не накануне. Он, он шел в прямом эфире на Дальний Восток
да.
в 4 часа.
Да.
А потом там, ну, и вырезалось, наверное, где-то там 5 минут и несущественного.
Вот, Дальний Восток, как у нас везет всегда, да. Со всеми программами столько всего посмотрели, что другие не увидели.
Вот. Хотя, конечно, там было много у меня вопросов к самой тематике, к приглашаемым людям, но сам факт, что такая программа существовала, он все-таки был очень хороший, и жаль мне это.
А кто воспитал такого бойца? Вы же, кстати, учились в МГИМО. Это в советские времена. Вполне возможно, что по блату туда пошли, наверное. Нет. Семьи хорошие, не? А чего?
Нет, там не блат. У меня брат заканчивал в МГИМО. И я пошел туда, на самом деле, совершенно случайно. В общем, это такая смешная история. Я вообще на ИСТФАК собирался. Но на ИСТФАКе экзамены были в августе. А в МГИМО в июле.
В июле,
вот.
Да.
Поэтому мне сказали, ты пойди попробуй, а там, если что, то... Ну, просто чтобы был запас. Вот. Я пошел честно, подал заявление на факультет международных отношений и поехал со своими приятелями в турист, это вот под Москвой, в палатке отдыхать. Вернулся 3 числа, в расчете на то, что я пойду 4-го там писать сочинение, выяснилось, что на факультете МО сочинение писали 1 числа. Вот. Таким образом я стал экономистом.
Когда бы знали, из какого ссора, да?
А перепоступать, на самом деле, на ИСТФАК уже просто моральных и физических сил не было. Поэтому так остался. И, ну, я не знаю, можете хорошо, а может быть и плохо. Экономика, вообще говоря, конечно, не моя стихия. Совсем не моя стихия.
А родители кем были? Что-то не так много встречается. Не часто говорили в интервью. Больше о политике, о других.
Предыстория моя такова. Дед у меня со стороны матери был в свое время председателем Совета московских солдатских депутатов города Москвы от партии СР.
О, как?
Да.
Враг советской власти.
Враг,
значит.
Прятал у себя Прокоповича, обнимался с Керенским и так далее. Но в 18-м году написал, что из партии выходит, потому что понял, куда дело идет. А дед со стороны отца был очень хороший врач-хирург-гинеколог, один из основателей вот московского этого нашего института акушерства и гинекологии. Правда, очень рано умер, я его не помню. Вот. Отец был физиком, таким создателем нашей электронной микроскопии отечественной, а мама...
Засекреченным физиком, что ли?
Нет, вполне. Ну, что это, мирная электроника. Хотя работал, естественно, в военном институте. Вот. А мама была сначала актрисой, потом брат у меня старший родился, она продолжала быть актрисой, но уж когда я родился, то все.
То есть вы положили конец карьере.
Да, и она пошла в училище имени Щепкина, преподавала там, ну, последние годы уже была там профессором сценической речи. Вот, и не дала мне пойти в театр. Я очень хотел. Mm-hmm. Вот. И, честно сказать, вот если почему грущу, то вот уже все-таки не пошел туда, потому что очень люблю театр. Безумно люблю театр. Безумно люблю сцену. И не хватает мне этого, конечно. Сейчас немножко лекции дают некоторый кайф, но вообще, конечно, жалко.
Вот «Барьер» была одна программка театральная, но закончилась. Да. Еще говорят, велосипед любите, и в прорубь сягаете чуть ли не каждый день зимой.
Каждый день не сягаю, сейчас не получается, но, в общем, делают достаточно регулярно. А на велосипеде просто езжу много, как только возможности есть. Действительно.
Ну, не по Москве, я надеюсь, потому что тут нравится. Я же видел велосипедистов в масках, в респираторах.
Нет, я удачно живу. Я живу ведь недалеко от Сокольников. И там можно ехать в Лосиный остров. Так что, в общем, я могу и в Москве, но вот когда лето начинается, то регулярно в день не менее там 35 километров я проезжаю, а когда 50, а когда 60.
А прорубь — это действительно серьезно так? Полезно для здоровья?
Это фантастически полезно. Это фантастически полезно. Это такой эффект расслабления. Особенно, когда вот есть там в трусцой пробежаться, внутренне прогреться. И вот после этого на такой теплоте, на какой никакая парилка не дает, бухнуться в прорубь и оттуда мгновенно вылезти. Вот это просто я каждый раз вспоминаю... Конька-горбунка.
Да.
Нырок в воду студеную после вареной, и выскакиваешь молодым. Вот это очень здорово. Я ведь стал это делать, когда у меня появились сильные проблемы с сердцем. У меня ишемическая болезнь, я чуть под операцию не попал, там шунты собирались ставить. И вот меня альтернативным образом...
Ну, это же нагрузочка какая-то.
Заставив меньше жрать, худеть и постепенно-постепенно нагружать сердце. Вот это очень была тонкая штука. Но мне обещали ставить 4 шунта, я без шунтов. Но я езжу, повторяю, по 50 километров в день на велосипеде.
То есть каждый божий день? Ну, не зимой, летом, понятно.
Летом, конечно. По 30 минимум. А вот тут недавно был, например, в Берлине, да? Вот взял, почти что взбежал на дом, на собор берлинский, тоже без сердечных проблем. А когда начинали лечить, просто уже почти и не ходил ведь.
Марк Курнов. А кто-то из домашних поддерживает вас в этих экстремальных увлечениях?
Да.
А то, кроме того, что есть жена, есть дочь, вроде ничего, тоже не читал про вас, не написано?
Нет, дочь, она у меня на факультете учится.
Так.
Как ни отговаривал, не получилось. Пошла на политологию. Но она такая достаточно спортивная, а жена тут суперспортивная. Она просто...
И на велосипедах вместе, рядышком, в тандеме,
не,
может
я,
быть?
Я за ней не угонюсь.
У-у-у.
Я за ней не угонюсь, потому что она, конечно, форы мне даст. Даже и сопоставлять не буду. Она просто такой сгусток энергии и мускул.
Марк Курнов, гость программы «Без дураков». К вопросам вернемся. Забыли о них практически, о тех, что пришли по интернету. Кочегар из Коврова спрашивает, вы продолжаете ставить в один ряд доктора Живаго и Клима Самгина? Напомнил мне этот вопрос. Вы продолжаете пить коньяк по утрам? Ставили в один ряд доктора Живаго и Клима Самгина? Было такое, что ли?
Нет, я просто когда-то я сказал, что мне очень тяжело и скучновато было читать Клима Самгина. И доктор Живаго тоже отнюдь не относится к моим любимым произведениям. Я страшно люблю стихи оттуда. А вот прозу пастернаковскую, не моя это.
А с удовольствием литература. Что читаете? Только не говорите, что политические доклады.
Не. Я... Вот сейчас у меня новая любовь, писатель Шмидт. Mm-hmm. Вот страшно понравилось. Вот. А так я Достоевского очень люблю, действительно, и перечитываю. Я кое-чего Толстого пишу. Я Набокова люблю. Я люблю Булгакова. Вот. Я люблю Марка Алданова. Вот всякую историческую прозу. Много чего люблю. Я, в общем, каждый день я так или иначе страниц по 60, там, литературного такого беллетристического текста стараюсь читать.
День? Да. Я не ослышался.
На ночь, на ночь.
Курсы скорочтения или как?
Не, ну как-то так.
Для нормального человека это часа два чтения.
Ну, я так и читаю. Там где-то в 12 ложусь, до 2 читаю.
Вопрос от Владимира. Цитирует Пушкина поначалу. Темницы рухнут и свобода. А дальше вопрос. Будет в Иране? Международными делами занимаетесь? Что там с Ираном у нас?
Бог его знает, что будет в Иране. Тут бы с Россией разобраться. Вот в... Темницы, может быть, и не рухнут, но какие-то подвижки, видать, начались. Хотя, на самом деле, я с некоторой завистью смотрю на Иран, который такой вот весь тоталитарно-авторитарный, а выборы такие, что нельзя предсказать результат.
Марк Урнов, ну и последний, наверное, вопрос. Чему вы учитесь студентов? Мы немножко поняли, если им говорите так же, в общем, как у микрофона радио «Эхо Москвы». А вот чему они вас учат?
Ой, они меня учат энергичности, они меня учат тому, что все-таки надо как-то... с веселым глазом в будущее смотреть. Омолаживают они меня. Я, конечно, наполовину бы, наверное, не был бы столь энергичен, как сейчас, если бы не студенческая атмосфера. Вампирствую. Но с удовольствием.
То есть вы их старите, делаете мудрее, они вас омолаживают.
Ну, какой-то бартер должен быть.
Хороший симбиоз. Марк Урнов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Марк, за то, что пришли, отвечали на наши вопросы.
Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».